Итак, добро пожаловать на уникальный цикл изучения Священного Писания «Тора, пророки и Писание». И мы начинаем нашу тему с первой недельной главы, которая в оригинале на иврите называется «Берешит» – «В начале». Бытие, первая глава, первый стих по шестая глава, седьмой текст. Это начало начал. История творения, история грехопадения, убийство Авеля Каином, рождение Сифа, родословная потомков Адамовых и кризис, когда потомки Сифа, сыны Сифа, начали брать в жены дочерей Каина, что привело к рождению неких нефилимов, которые в синодальном переводе называются гигантами, но в оригинале слово «нефилим» происходит от слова «нафаль» – «падать», то есть рождению падших людей, которые, как пишет оригинал, были славными людьми благодаря силе. Иными словами, первая недельная глава проводит нас по огромному отрезку историческому. Как минимум 5 столетий. Очень кратко, очень сжато рассказывается нам, благодаря тому, что Моисей узнал, находясь в пустыне Мадиамской, от творения до истории, предваряющей потоп. Этой недельной главе соответствует отрывок из Гафтары, который взят из книги пророка Исаии, 42 и 43 главы. Этот отрывок состоит из нескольких пророческих изречений, в которых удивительнейшим образом тема творения пересекается с еще одной важной темой. С одной стороны, постоянно звучит мотив. Так, например, 42 глава, первый текст. «Ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебя». Или пятый текст 42 главы. «Так говорит Господь, сотворивший небеса и пространство их, распространяющий землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». Вот почему мудрецы выбрали эти две главы, эти два отрывка истории из пророков, поставив их в единое соответствие. Но мы сможем более глубоко понять, Почему эти два отрывка сопоставимы друг с другом, когда мы сузим нашу тему до избранных стихов, над которыми и будем размышлять с вами. Итак, Бытие, первая глава, первый текст. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Берешит бара Алохим эт ха-шамаим ве эт ха-арец. Я запишу первые два слова. Берешит бара. Вы слышите, начинается с буквы Б, со звука Б, что соответствует еврейской букве «бет». Это не первая буква алфавита. Первая буква алфавита – это «алев». Отсюда мы имеем интересный вопрос, который мудрецы задавали на протяжении долгого времени. Почему первые строчки Библии не начать бы с первой буквы алфавита, задавали они вопрос. Почему так? Ответ оказался весьма интересным. Оказывается, буква «бет», она выглядит как бы вот таким вот незаконченным прямоугольником. Она имеет три ограничителя. Ограничитель сверху, ограничитель снизу, ограничитель сзади. О чем многие мудрецы говорят, свидетельствует тот факт, что Господь поставил определенные рамки нашего доступного знания. Нам недоступно взобраться на небо и узнать самостоятельно, что находится там, без соответствующего Божьего откровения. Нам недоступно спуститься в глубину и узнать, что находится там. Нам недоступно пойти в предысторию и узнать, что находится и что было перед творением. Удивительный факт, не правда ли? Но это все сбывается и в науке очень красиво отражено. Наши представления о внутреннем строении Земли ограничены весьма косвенными исследованиями, ибо самая глубокая скважина, которая пробурена на Кольском полуострове, не превышает глубины 12 километров. Все остальное – это уже косвенные исследования на основании скорости отражения волн. Нам недоступно понять до конца, что находится в глубине Вселенной. Максимум, что мы можем достигнуть, это получить фотографии с космического телескопа. Но расстояние до самой ближайшей звезды, до соседней звезды, Альфа Центавры, составляет несколько световых лет. Не говоря уже о расстояниях до тех галактик, которые видит телескоп, И мы заранее знаем, что эти объекты никогда не будут доступны человечеству, ибо самая предельная скорость, согласно теории относительности, это 300 тысяч километров в секунду, или скорость света, которую не в состоянии достигнуть ни один космический корабль. Мы не в состоянии понять, что было до творения. И говоря даже о теории Большого Взрыва, если эта гипотеза когда-либо была правдой, ученые не в состоянии ответить на вопрос, откуда взялась эта маленькая частичка, которая потом взорвалась и создала Вселенную. А что было до этого? Ученые не знают и никогда знать не будут. Большой адронный коллайдер, который сейчас запущен под Альпийскими горами в Швейцарии и Франции, не сможет ответить на этот вопрос. И не пытается даже. Вот она, эта история. Все, что человек видит, это то, что происходит после творения. Вот эта часть буквы «бет» открыта для человеческого познания. Что же еще открыто для человеческого познания в этом тексте? Открыта еще одна чрезвычайно важная деталь. Вначале сотворил Берешит Бара. Бара – это очень интересный глагол. Что этот глагол обозначает? Во-первых, если посмотреть использование этого глагола в Священном Писании, то обнаружится, что это действие «бара» используется только по отношению к Богу. Бог может действовать бара, а человек не может. Действия человека, поступки человека, творчество человека может быть отображено другими глаголами. Аса, яцар, другие, масса других глаголов. Я не хочу загружать вас еврейской грамматикой, но слово бара относится только к Богу. Мудрецы давно обнаружили, что слово «бара» используется только тогда, когда Всевышний творит что-то из ничего. Это отличает творчество Божье от творчества человеческого, который создает что-то из чего-то. Даже то, чего боятся сегодняшние многие люди, клонирование, да, пытается его, этот момент запретить, это исследование, исследование клеток, аргументируя к тому, или апеллируя к тому, что человек пытается подменить Бога. Не стоит переживать об этом. Человек не подменит Бога. Для того, чтобы склонировать овцу, нужна была овца. Даже для того, чтобы склонировать человека, если такое когда-нибудь произойдет, все равно нужен будет исходный генетический материал. А вот создать что-то без исходного материала, создать что-то, не имея в пробирке никакого химического вещества, никакого атома, никакого материала, человеку не под силу и никогда не будет под силу. Потому что человек ограничен. Вот почему вот эта буква «бет», мудрецы ее очень мудро подметили, сказав, что это определенный ограничитель. Но есть что-то интересное в этом слове «бара». У этого слова есть очень интересный корень. Корень этого слова «бар», «бар» существует в арамейском языке. Слово «бар» в арамейском языке означает «сын». Что это может быть? Получается какая-то интересная концепция. Вначале Бог как бы осынил небо и землю. Нет такого глагола в русском языке, трудно подобрать. Нет такой концепции, но это удивительная концепция Божьего творения. Вот это творение, которое Бог делает из ничего, вот это творческое начало – в своем корне, в своей этимологии содержит вот этот арамейское существительное «бар» – «сын». Этим словом позже называет себя Иисус в Евангелиях. Какая же связь между тем, что мы с вами только что прочитали в книге «Бытие» первой части и в пророческих книгах Исаии? Давайте сфокусируем наше внимание на определенном отрывке из Гафтары, который записан в книге Исаии, 42 глава, 5 по 7 текст. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». Мы говорили уже об этом. Этот текст является эхом первой главы «Бытие». Но дальше пророк Исаия сменяет немножечко, смещает акцент. И следующий текст звучит очень интересно. «Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку, хранить тебя и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Удивительные слова. Господь кого-то ставит в завет для народа. Вот эти вот главы книги пророка Исаии исследователи очень часто называют поэмами о рабе. Известная 53 глава говорит о страждущем рабе, перенесшем казнь и унижение. Эти главы являются предметом спора между христианами и иудеями, ибо христиане твердо веруют в то, что раб, изображенный в книге Исаии, 53 глава, является никем иным, как Мессией, Спасителем мира. На что многие раввины говорят так: извините, но по контексту пророк Исаия использует слово «раб» только лишь по отношению к Израилю. 43 глава неоднократно повторяет о том, что «раб мой Яков Израиль». Здесь же интересный оборот используется. В первом тексте у нас действительно говорится о рабе. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, льна курящего не угасит, будет произносить суд по истине». Кто этот отрок? Кто этот раб? Является ли он в этом тексте Исаии 42 главы Яковом или Израилем? Шестой текст конкретно говорит: «Буду держать тебя за руку». Все правильно, здесь у нас это есть. «Хранить тебя». Но дальше написано: «Поставлю тебя в завет для народа». Может ли народ израильский быть поставлен в завет для народа? Это, пожалуй, не имеет смысла. А что же имеет смысл тогда? А имеет смысл то, что в 7 текст 42 главы явным образом перекликается с тем, что записано в 61 главе Исаии. «Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узника вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Здесь у нас очень четко это написано в 61 главе словами: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленникам освобождение, узникам открытые темницы». Видите, как сходятся эти слова? «Кого же помазал Дух Господа Бога?» Вот это слово «помазал» – «машах». «Машах» – это слово, оно в своем корне, глаголе, включает в себя еврейское слово «машиах», которое на русском языке звучит как «мессия». Помазанник Божий, тот, кого помазал Дух Господа Бога. В Израиле было много помазанников. Всякий царь и священник помазывались елеем. Но этот помазанник помазывался не простым елеем, а помазывался непосредственно Духом Господа Бога. Удивительная параллель, не правда ли? От такого слабого намека вначале сотворил, бара, осынил. И как ни странно, когда я ссылаюсь, говоря мудрецы, которые выбрали эти тексты, я, естественно, ссылаюсь на ранних иудейских мудрецов. Что это говорит нам? Такие параллели проводят не христиане, их проводят сами иудеи. Это говорят о том, насколько ясно и четко иудеи, читая Библию на еврейском языке, могли эти параллели увидеть, что сегодня до сих пор в синагогах читается 1 глава Бытия и 42 глава Исаии, говорящая о некоем отроке, который поставлен в завет для народа и во свет для язычников. Вот почему нашим соответствием этим главам мы выбрали первую главу Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было Богом, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно вначале было у Бога, и через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Иудеи давно понимали эту концепцию, что прежде чем мир был сотворен, в самом начале Бог создал свой закон. Вот это слово, греческое «логос», евреи понимают его как Тора. Да, действительно, Бог все творил под принципом своего святого закона. Но Иоанн обращается, идет дальше. И от темы творения он переходит к теме воплощения. 13 текст. 14 текст. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Удивительные параллели, не правда ли? От творения, от Торы, через пророки и к Евангелиям у нас проходит единая красная нить. Нить того, что в самом начале творения все было сотворено через Сына. Берешит бара. Вначале осынил. Говорит Бытие, вначале было Слово, вторит ему Иоанн. Слово Божье едино и нераздельно передает мысль о том, как было создано это.